Глава 5. Новообращенный. На другой день предстояла охота с гончими в Сен-Жерменском лесу. Генрих Наварский приказал, чтобы к 8 часам утра была готова, то есть оседлана и взнуздана, маленькая биаронская лошадь, которую он собирался подарить мадам де Сов, но предварительно хотел проехать на ней сам. Без четверти 8 лошадь стояла на дворе. Ровно в 8 Генрих вышел во двор. Лошадь, несмотря на небольшой рост, сильная и горячая, прыгала на месте и потряхивала гривой. Ночью подморозило, и тонкий ледок покрывал землю. Генрих Наварский собрался перейти через двор к конюшням, где его ждал конюх с лошадью, но когда он поравнялся с часовым, стоявшим у дверей Лувра в форме швейцарского солдата, этот солдат сделал ему на караул и сказал: «Да сохранит Бог его величество короля Наварского!» Услышав такое пожелание, а главное, голос, который произнес эти слова, Генрих вздрогнул. Он обернулся и отступил на шаг. «Де Муи!» — прошептал Генрих. «Да, сир Де Муи. Зачем вы здесь?» «Ищу вас. Что вам надо?» «Мне надо с вами поговорить». «Несчастный», — сказал Генрих, подходя к нему. «Разве ты не знаешь, что рискуешь головой?» «Знаю». «И что же?» «То, что я здесь». Генрих чуть побледнел, сообразив, что опасность, которой подвергался пылкий молодой человек, грозила и ему. Он с беспокойством посмотрел вокруг и снова отступил назад, но не так быстро, как в первый раз. Генрих заметил, что в одном окне стоял герцог Алансонский и сразу изменил поведение. Он взял из рук Де Муи, стоявшего, как мы сказали, на часах мушкет, и сделал вид, что хочет осмотреть его. «Де Муи», — сказал он, — «несомненно, какая-то очень важная причина побудила вас броситься в пасть волку». «Да, сир. Вот уже неделя, как я высматриваю вас. Только вчера мне удалось узнать, что, ваше величество, будете сегодня утром пробовать лошадь, и я встал у входной двери Лувра». «Но откуда у вас этот костюм?» «Командир роты, протестант и мой друг». «Вот вам мушкет. Несите опять ваш караул. За нами следят». «На обратном пути я постараюсь сказать вам кое-что, но если я сам не заговорю, не останавливайте меня. Прощайте». Де Муи принялся ходить взад и вперед, а Генрих пошел к лошади. «Это что за милая скотина?» — спросил из окна герцог Алансонский. «Лошадка, которую мне надо попробовать сегодня утром», — ответил Генрих. «Но она совсем не для мужчины. Она и предназначена для одной красивой дамы». «Берегитесь, Генрих, вы окажетесь предателем, потому что мы эту даму увидим на охоте. Если неизвестно, чей вы рыцарь, то вас узнают, чей вы стремянный». «О нет, даю слово, не узнаете», — возразил Генрих сделанным добродушием, «так как эта дама не выйдет сегодня из дому. Ей очень не здоровится». «Ах, ах, бедная мадам де Сов», — смеясь сказал герцог Алансонский. «Франсуа! Франсуа! Вот вы предатель! А что такое с красавицей Шарлоттой?» — спросил герцог Алансонский. «Право, хорошо не знаю», — сказал Генрих, пуская лошадь коротким галопом и заставляя ее скакать по кругу, как в манеже. «Мне говорила Дариола, что у нее болит голова, какая-то вялость во всем теле, словом, общая слабость». «Вам это не помешает ехать с нами?» — спросил герцог. «Мне? Почему?» — отвечал Генрих. «Вы знаете, что я безумно люблю охоту с гончими и что никакие обстоятельства не заставили бы меня пропустить ее». «Однако, Генрих, как раз эту вы пропустите», — сказал герцог после того, как обернулся и поговорил с кем-то, кто разговаривал с герцогом из глубины комнаты и был невидим Генриху. «Так как его величество сию секунду известил меня, что охоты не будет». «Вот так как», — произнес Генрих с видом полного разочарования. «Почему же?» «Кажется, пришли очень важные письма от герцога Неверского. Король совещается с королевой матерью и моим братом, герцогом Анжуйским». «Ага», — подумал Генрих, — «уж не пришли ли новости из Польши?» Затем громко ответил герцогу: «В таком случае нечего мне и подвергать себя опасности по этой гололедице. До свидания, брат мой». Отъехав к дверям Лувра и остановив лошадь против Де Муи, Генрих сказал ему: «Мой друг, позови кого-нибудь из твоих товарищей постоять до конца твоего караула вместо тебя, а сам помоги конюху расседлать лошадь, положи седло себе на голову и отнеси его к золотых дел мастеру в королевскую шорную мастерскую. Надо доделать шитье, которое он не успел приготовить к сегодняшней охоте, а ответ его зайди сказать ко мне». Де Муи поторопился исполнить приказание, так как герцог Алансонский исчез из окна и, видимо, что-то заподозрил. Действительно, едва Де Муи успел завернуть за калитку ограды, как герцог Алансонский появился у дверей Лувра. Настоящий швейцарец стоял на месте Де Муи. Герцог Алансонский очень внимательно осмотрел нового караульного, затем, обернувшись к Генриху Наварскому, спросил: «Брат мой, ведь вы не с этим человеком разговаривали несколько минут назад, да?» «Тот был мой младший слуга, которого я устроил на службу в отряд швейцарцев. Сейчас я дал ему поручение, и он пошел его исполнить». «А-а-а», — произнес герцог, как будто удовлетворившись этим ответом. «Как поживает Маргарита? Я иду спросить ее об этом». «Разве со вчерашнего дня вы не виделись с ней?» «Нет, вчера я к ней явился часов в 11 вечера, но Жейона сказала мне, что Маргарита устала и уже спит. Вы не застанете ее, она отправилась куда-то в город». «Да, возможно», — ответил Генрих. «Она хотела поехать в Благовещенский монастырь». Разговор не мог больше продолжаться. Генрих, видимо, решил только отвечать. Зять и Шурин расстались. Герцог Алансонский отправился, по его словам, узнавать политические новости. Король Наварский пошел к себе. Не прошло и 5 минут, как раздался стук в дверь. «Кто там?» — спросил Генрих. «Сир, это с ответом от золотых дел мастера», — ответил голос, знакомый Генриху. Голос Де Муи. Генрих, явно волнуясь, предложил молодому человеку войти и закрыл за ним дверь. «Это вы, Де Муи? Я надеялся, что вы еще подумаете». «Сир», — ответил Де Муи, — «я думал 3 месяца. Этого достаточно. Теперь время действовать». На лице Генриха выразилось беспокойство. «Не бойтесь, сир, мы одни, а время дорого, и я очень тороплюсь. Ваше Величество, можете одним словом вернуть нам все, что события этого года отняли у протестантов. Будем говорить ясно, кратко и откровенно». «Я слушаю, мой храбрый Де Муи», — ответил Генрих, видя, что избежать объяснения невозможно. «Правда ли, что Ваше Величество отреклись от протестантства?» «Правда», — ответил Генрих. «Да, но устами или сердцем?» «Всегда бываешь благодарен Богу, когда Он спасает тебе жизнь», — ответил Генрих, обходя прямой ответ на заданный вопрос, как он обычно это делал в подобных случаях. «А Бог явно меня избавил от такой опасности». «Сир», — продолжал Де Муи, — «давайте признаемся в одном». «В чем?» «В том, что ваше отречение — следствие не вашего убеждения, а расчета. Вы отреклись для того, чтобы король оставил вас в живых, а не потому, что Бог сохранил вам жизнь». «Какова бы ни была причина моего обращения, Де Муи», — отвечал Генрих, — «все равно я католик». «Но будете ли вы католиком всегда? При первой возможности вернуть себе свободу совести и вольную жизнь вы разве не вернете их? Теперь эта возможность вам предоставляется. Ла Рошель восстала. Биарн и Руссильон ждут только клича, чтобы действовать. По всей Гиене слышится призыв к войне. Скажите только, что вы католик лишь по принуждению, и я ручаюсь вам за ваше будущее. Дворян королевского происхождения, как я, не принуждают, мой милый Де Муи. То, что я сделал добровольно». «Но, сир», — сказал молодой человек, у которого сжималось сердце от этого неожиданного сопротивления, — «неужели вы не понимаете, что, поступая так, вы нас бросаете, нас предаете?» Генрих был невозмутим. «Да, да, сир, вы предаете своих, поскольку многие из нас явились сюда под страхом смерти, чтобы спасти вашу свободу и вашу честь. Мы подготовили все, чтобы добыть для вас престол. Сир, вы слышите? Не только свободу, но и власть. Престол по вашему выбору, потому что через 2 месяца вам можно будет выбирать между Наварой и всей Францией». «Де Муи», — заговорил Генрих, скрывая свои глаза, сверкнувшие помимо его воли при этом предложении. «Де Муи, я жив, я католик, я муж королевы Маргариты, я брат короля Карла, я зять моей доброй тещи Екатерины. Де Муи, когда я принимал на себя все эти звания, я учитывал не только вытекавшие из них выгоды, но также обязательства». «Тогда чему же верить, сир? Мне говорят, что брак ваш только внешний, но в своем сердце вы вольны, что ненависть Екатерины — враки, враки!» — поспешно перебил его Генрих. «Друг мой, вас нагло обманули. Милая Маргарита действительно моя жена. Екатерина действительно мне мать. Наконец, Карл IX действительно мой повелитель, владыка моей жизни и души». Де Муи вздрогнул, почти презрительная улыбка пробежала по его губам. «Итак, сир», — сказал он, печально опуская руки и стараясь проникнуть в потемки этой загадочной души, — «вот какой ответ я должен передать моим собратьям. Я им скажу, что король Наварский подал руку и отдал свое сердце тем, кто резал нас. Я им скажу, что он стал льстецом королевы-матери и другом Морвеля». «Мой милый Де Муи», — ответил Генрих Наварский. «Король сейчас выйдет из залы совета. Мне надо пойти спросить его, по каким причинам отложено такое важное дело, как охота. Прощайте. Возьмите пример с меня, мой друг. Бросьте политику, вернитесь на службу к королю и примите католичество». И Генрих проводил, или, вернее сказать, выпроводил Де Муи в переднюю, как раз тогда, когда ошеломленный молодой человек начал приходить в ярость. Едва Генрих успел затворить дверь, Де Муи не выдержал и дал волю страстному желанию выместить на ком-нибудь свое негодование, но за отсутствием кого-нибудь он скомкал шляпу, бросил ее на пол и стал топтать ногами, как топчет бык плащ Матадора. «Клянусь смертью!» — восклицал он. «Вот никуда негодный государь! Пусть меня убьют на этом месте и опозорят его навеки моей кровью!» «Тсс! Де Муи!» Раздался чей-то голос сквозь щель чуть приоткрытой двери. «Тише! Вас могут услыхать другие!» Де Муи обернулся и увидел закутанного в плащ герцога Алансонского, который высунул голову в коридор, чтобы удостовериться, нет ли там еще кого-нибудь, кроме него и Де Муи. «Герцог Алансонский!» — воскликнул Де Муи. «Я погиб!» «Наоборот!» — шепотом сказал герцог. «Вы, может быть, нашли то, чего искали. Ведь вы же видите, я не желаю, чтобы вас здесь убили, как вам того хотелось. Поверьте, ваша кровь может найти себе гораздо лучшее применение, вместо того, чтобы кровенить порог короля Наварского». С этими словами герцог распахнул дверь, которую все время держал полуоткрытой. «Это комната двух моих дворян», — сказал герцог. «Разыскивать нас здесь никто не будет, и мы можем беседовать свободно. Входите!»
«К вашим услугам, ваша светлость», — ответил изумленный заговорщик.
Он вошел в комнату, и герцог Алансонский захлопнул за ним дверь так же поспешно, как и король Наварский. Де Муи входил в комнату еще во власти отчаяния и ярости, но холодный, неподвижный взгляд юного французского принца подействовал на гугенотского вождя, как лед на пьяного. «Ваше высочество», — сказал он, — «насколько я понял, вы желаете со мной поговорить?» «Да, месье Де Муи», — ответил Франсуа. «Несмотря на ваше переодевание, мне еще раньше показалось, что это вы. А когда вы делали на караул моему брату Генриху, я вас узнал». «Итак, Де Муи, вы недовольны королем Наварским? Ваше высочество». «Бросьте, говорите смело. Хотя вы этого и не подозревали, но я, быть может, друг ваш». «Вы, ваше высочество?» «Да, я. Говорите».
«Я не знаю, что и сказать вашему высочеству. То, о чем мне надо было переговорить с королем Наварским, касается вопросов, которые вашему высочеству будут непонятны. Кроме того», — добавил Де Муи, стараясь принять равнодушный вид, — «и дело-то пустячное».
«Пустячное?» — спросил герцог. «Да, ваше высочество». «Настолько пустячное, что ради него вы рискнули своей жизнью, проникнув в Лувр, где, как вы знаете, ваша голова оценена на вес золота. Всем хорошо известно, что вы, Генрих Наварский и принц Конде, главные вожди гугенотов. Раз вы так думаете, ваше высочество, то и действуйте по отношению ко мне, как подобает действовать брату короля Карла и сыну королевы Екатерины. Зачем мне действовать так, если я говорю вам, что я ваш друг? Говорите правду».
«Ваше высочество», — отвечал Де Муи, — «клянусь вам, не надо клясться.
Протестантская вера запрещает давать клятвы, а в особенности ложные». Де Муи нахмурился. «Говорю вам, что мне известно все», — продолжал герцог. Де Муи молчал. «Вы сомневаетесь?» — настойчиво, но благожелательно спросил герцог. «Ну что ж, придется убеждать вас. Вы сами сможете судить, верно ли я говорю.
предлагали вы или нет моему зятю Генриху вот там, сейчас?» И герцог показал рукой в сторону, где находились покои Генриха Наварского. «Вашу помощь и помощь ваших сторонников для того, чтобы восстановить его на Наварском троне». Де Муи испуганно посмотрел на герцога, и он с ужасом отверг эти предложения. Де Муи был ошеломлен. «Разве вы не пытались взывать к вашей старинной дружбе, к памяти об общей с ним вере? Разве не манили вы короля Наварского блестящей надеждой, настолько блестящей, что он был ею ослеплен, получить корону всей Франции? А? Ну скажите, плохие у меня сведения? Не затем ли вы приехали, чтобы предложить все это королю Наварскому?» «Ваше высочество!» — воскликнул де Муи. «Сейчас, в эту самую минуту, я задаю себе вопрос, не обязан ли я вам сказать? Вы лжете, ваше королевское высочество, затеять с вами смертный бой и скрыть эту ужасную тайну смертью нас обоих». «Потише, мой храбрый де Муи, потише», — сказал герцог, не изменяясь в лице и не пошевелив пальцем при такой страшной угрозе. «Тайна гораздо лучше будет скрыта, если никто из нас не умрет, а мы оба будем живы. Выслушайте меня и перестаньте теребить эфес вашей шпаги. В третий раз повторяю вам, что вы имеете дело с другом. Так отвечайте мне как другу. Разве король Наварский не отклонил все ваши предложения?» «Да, ваше высочество, в этом я могу признаться, поскольку такое признание не подводит никого, кроме меня». «А выйдя из комнаты короля Наварского, не вы ли топтали свою шляпу и кричали, что он трус и недостоин быть вашим вождем?» «Да, ваше высочество, правда, я это говорил». «Ах, правда, наконец-то вы признались». «Да». «И вы продолжаете оставаться при этом мнении?» «Больше, чем когда-либо, ваше высочество». «Так вот что, месье де Муи, я третий сын Генриха II, я принц королевской крови. Достаточно ли я благородный дворянин, чтобы командовать вашими солдатами? Рассудите сами, достаточно ли я честен, чтобы вы могли положиться на мое слово? Вы, ваше высочество, вождь гугенотов? Отчего нет? Сейчас принято менять веру. Генрих стал католиком, я могу стать гугенотом». «Конечно, ваше высочество, но тогда я жду, чем вы объясните, ничего нет проще. В двух словах я опишу наше политическое положение. Брат мой Карл избивает гугенотов, чтобы расширить свою власть. Мой брат герцог Анжуйский не мешает избивать их, потому что он наследует моему брату Карлу. А брат мой Карл, как вам известно, часто болеет. А я... Вот тут совсем другое дело. Я никогда не буду на престоле, по крайней мере на престоле Франции, так как передо мной два старших брата. И не столько естественный закон наследования, сколько ненависть ко мне со стороны моей матери и моих братьев отстранит меня от трона. Мне не приходится надеяться ни на какие нежные семейные чувства, ни на какую славу, ни на какое королевство. Но мое благородство не меньше, чем благородство старших братьев. Так вот, де Муи, я и хочу своей шпагой выкроить себе королевство в той Франции, которую они заливают кровью. Итак, выслушайте, де Муи, чего хочу я. Я хочу стать королем Наварским не по родовому наследованию, а по избранию. Заметьте, что никаких возражений против этого у вас не может быть, ведь я не являюсь узурпатором, поскольку брат мой Генрих отверг ваше предложение и, погрязнув в своей бездейственности, открыто заявил, что королевство Наварское — лишь видимость. С Генрихом Биарнским у вас не выйдет ничего. Со мною у вас будут меч и имя. Франциск Алансонский, принц Франции, сумеет защитить своих товарищей или, если хотите, соумышленников. Итак, месье де Муи, что скажете об этих предложениях?
Ваше высочество, я ими ослеплен.
Де Муи, нам придется преодолеть очень много препятствий. Так не будьте же с самого начала так требовательны и так осторожны в отношении королевского сына и королевского брата, который сам идет навстречу вашим планам.
Ваше высочество, все было бы уже решено, если бы я один строил свои планы, но у нас есть совет, и как бы ни было блестящее предложение, а может быть именно поэтому, вожди протестантской партии не согласятся на него без определенного условия.
Это другой вопрос, и ваш ответ идет от честного сердца и осторожного ума. Потому, как я сейчас поступил с вами, де Муи, вы должны признать мою порядочность. Но в таком случае и вы обращайтесь со мной как с человеком, достойным уважения, а не как с государем, которому только льстят. Де Муи, есть ли для меня надежда на успех? Раз ваше высочество желает знать мое мнение, то даю вам слово, что после того, как король Наваррский отверг предложение, сделанное мною, для вашего высочества есть полная надежда на успех. Но повторяю, ваше высочество, что я должен непременно сговориться с нашими вождями. «Так сговаривайтесь, де Муи», — отвечал герцог Алансонский. «А когда ответ?» Де Муи молча посмотрел на герцога, затем, видимо, приняв решение, сказал: «Ваше высочество, дайте вашу руку. Я должен быть уверен, что не буду выдан. Для этого мне необходимо, чтобы рука французского принца коснулась моей руки». Герцог Алансонский не только протянул руку, но сам пожал руку де Муи. «Теперь, ваше высочество, я спокоен», — сказал юный гугенот. «Если нас предадут, я скажу, что вы тут ни при чем. Иначе, ваше высочество, как бы мало вы ни были замешаны, вас лишат чести». «Зачем вы, де Муи, говорите мне об этом, еще не сказав, когда вы мне доставите ответ от ваших вождей?» «Потому, ваше высочество, что, спрашивая о времени ответа, тем самым вы спрашиваете и о месте, где находятся вожди. Ведь если я скажу вам «сегодня вечером», вы будете знать, что они тайно находятся в Париже». И сказав это, де Муи с недоверием вперил свой острый взгляд в бегающие лживые глаза молодого человека. «Слушайте, месье де Муи», — возразил герцог, — «у вас все еще остались подозрения, но я не могу сразу требовать от вас полного доверия. Позже вы лучше узнаете меня. Мы будем связаны общностью наших интересов, и ваша подозрительность рассеется. Так вы говорите, сегодня вечером?» «Да, ваше высочество, время не терпит. До вечера. Но будьте любезны сказать, где?» «Здесь, в Лувре, в этой комнате. Вам это удобно?» «В этой комнате кто-нибудь живет?» — спросил де Муи, указывая на две кровати, стоявшие одна против другой. «Два моих дворянина». «Ваше высочество, мне кажется, что приходить еще раз в Лувр было бы неосторожно». «Почему?» «Потому что раз вы меня узнали, то и другие могут оказаться так же зорки, как ваше высочество, и меня узнают. Но я все же приду в Лувр, если ваше высочество согласится дать мне то, о чем я прошу. А именно, свободный пропуск». «Де Муи, если при вас найдут свободный пропуск, выданный мною, это погубит меня, но не спасет вас. Я могу быть вам полезен только при условии, что в глазах всех мы с вами люди совершенно чуждые друг другу. Малейшее сношение с вами, если его докажут моей матери или моему брату, будет мне стоить жизни. Таким образом, мое чувство самосохранения послужит вам порукой с той минуты, как я поставлю себя в опасное положение, войдя в связь с другими вашими вождями. Подобно тому, как и сейчас я ставлю себя в опасное положение, разговаривая с вами. Свободный в своих действиях, сильный своей неразгаданностью, пока я не разгадан, я отвечаю вам за все. Не забывайте этого. Итак, вновь призовите ваше мужество и, полагаясь на мое слово, смело идите на то, на что вы шли, не имея слова моего брата Генриха. Сегодня вечером приходите в Лувр. Но как же я сюда явлюсь? Я не могу разгуливать по залам в этом костюме. Он годится только в подъезде и во дворе. Мой собственный костюм еще опасней. Здесь меня все знают, а он нисколько не изменяет мою внешность». «Я сейчас соображу», — сказал герцог. «Подождите, подождите, мне думается, что...» «Да, верно». Герцог окинул взглядом комнату, и глаза его остановились на парадной одежде де ла Моле, разложенной на постели, где лежали и великолепный шитый золотом вишневый плащ, о котором мы уже упоминали, и берет с белым пером, обшитый по тулье серебряными и золотистыми маргаритками, и, наконец, атласный, серый с золотом калет. «Видите вы этот плащ? Это перо и этот калет», — сказал герцог. «Они принадлежат одному из моих дворян, месье де ла Молю, франту в лучшем стиле. Его наряд наделал такого шума при дворе, что когда ла Молю в этом костюме, его все узнают за 100 шагов. Я дам вам адрес его портного, заплатите двойную цену, и к вечеру он вам сошьет такой же. Вы запомните имя? Де ла Моль». Едва герцог Алансонский успел сделать это наставление, как в коридоре послышались шаги, приближавшиеся к двери, а вслед за этим звякнул ключ в замочной скважине. «Эй, кто там? — крикнул герцог, бросаясь к двери и задвигая задвижку. «Черт возьми!» — отвечал голос из-за двери. «Нахожу вопрос странным. Сами-то вы кто?» «Вот забавно. Прихожу к себе домой, а меня спрашивают, кто там. Это вы, месье де Ламоль?» «Конечно, я. А вот кто вы?» Пока Ламоль выражал свое изумление по поводу того, что его комната оказалась занята, и пытался узнать, кто этот новый его сожитель, герцог Алансонский придержал одной рукой задвижку, а другой закрыл замочную скважину и, быстро обернувшись к дому, и спросил его. «Вы знакомы с Ламолем?» «Нет, ваше высочество. И он не знает вас». «Думаю, что нет». «Тогда все хорошо. На всякий случай сделайте вид, что смотрите в окно». Де Муи выполнил указание, не возражая, так как Ламоль начинал выходить из терпения и колотил изо всей силы кулаком в дверь. Герцог Алансонский взглянул в последний раз на Де Муи и, убедившись, что тот стоит спиной, отворил дверь. «Ваше высочество, герцог!» — воскликнул Ламоль от изумления, делая шаг назад. «О, простите, простите, ваше высочество! Пустяки, месье! Мне понадобилась ваша комната, чтобы принять одного человека». «Пожалуйста, ваше высочество, пожалуйста. Но молю вас, разрешите взять на постели мой плащ и мою шляпу. Другой плащ и другую шляпу я потерял ночью на Гревской набережной, где на меня напали воры». «Да, месье», — сказал герцог, улыбаясь и лично передавая Ламолю требуемые вещи. «Вид у вас неважный. Ясно, что вы имели дело с напористыми молодцами». Герцог сам передал Ламолю берет и плащ. Молодой человек поклонился и ушел в переднюю переодеться, нисколько не задумываясь над тем, что герцог делал в его комнате, так как подобные случаи были довольно обычным делом в Лувре, где комнаты дворян, прикомандированных к высочайшим особам, служили этим особам своего рода гостиными, в которых происходили всевозможные приемы. Де Муи подошел к герцогу, и они оба, прислушиваясь, стали дожидаться, когда Ламоль закончит свое переодевание и уйдет. Но Ламоль сам вывел их из затруднения. Кончив свой туалет, он подошел к двери и спросил. «Простите, ваше высочество, вам не попадался граф, как о нас?» «Нет, граф, хотя сегодня утром он был назначен для услуг». «Значит, его убили», — сказал Ламоль самому себе, уходя из комнаты. Герцог прислушался к постепенно затихавшим шагам Ламоля, затем отворил дверь и, увлекая за собой Де Муи, шепнул ему. «Вглядитесь, как он одет, и постарайтесь перенять его неподражаемую выправку». «Постараюсь как можно лучше», — ответил Де Муи. «К сожалению, я не щеголь, а солдат. Как бы то ни было, но около полуночи я жду вас в этом коридоре. Если комната моих дворян будет свободна, я приму вас в ней, а если нет, найдем другую». «Хорошо, ваше высочество». «Итак, до ночи, до 12 часов». «До 12 часов». «Да, кстати, Де Муи». При ходьбе сильно размахивайте правой рукой. Это особая повадка де Ламоля.